Ну, а раз околдовал, так это дьявол виноват. Пойдите теперь его накажите, дьявола. И, видимо, он что-то знал про своих коллег по опасному феодальному бизнесу. Но Василия Шуйского было уже не унять, потому что нужно было решать проблему с Дмитрием. Одновременно до 7 самозванцев объявилось. То есть, даже то, что придумал Александр Дюма-старший, очень сильно блекнет перед реальной биографией Болотникова. И вот за несправедливо русский человек через некоторое время начнет жестоко мстить. Вот союз – это гарантия того, что мы вас не тронем, а мы все вместе тронем кого-нибудь еще. Хозяева – это очень временно.
Воровская столица.
Воровская столица. Как звучит?
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Закончилась роскошная свадьба.
Свадьба была прекрасна.
И что же последовало за ней?
Ну, как известно, потом взошел на трон Василий. И вскоре всей землей его мы попросили, чтоб он сошел долой. Вернулись поляки, казаков привели, пошел сумбур и драки, поляки и казаки, казаки и поляки, мы ж без царя как раки, горюем на мели. Прямые были страсти, порядка ж не на грош, известно, что без власти далеко не уйдешь. Вот,
чистая правда.
Алексей Константинович Толстой. Если что, в дорог я прям предчувствую... Что нам отметят, так вот мы знаем, что эта поэма строго сатирическая, которая измывается буквально над современными Константиновичу Толстому учебниками истории для гимназии. Мы в курсе, но это не мешает быть ей в канве изложения событий совершенно справедливой и как мнемонический прием для запоминания родной истории прекрасной. Вот, собственно, поэтому мы ее регулярно и поминаем. И дальше будем поминать, даже если это кому-то не нравится.
Докатились. Уже такое даже объяснять надо.
Ну, да. Просто мне...
Но это говорит о росте аудитории.
Да. Мне просто уже неоднократно писали, что я ничего не понимаю.
Это... А ты только что узнал.
Но нет, я давно уже в курсе. Спасибо.
Сколько лет мы тут упражняемся? Я уже...
10 почти.
Сбился за счет. Расписываешься в полном незнании.
Да. Ну, стихи некоторые сочинил. Так вот, Василий. Василий Шуйский.
Шуйский.
Это же не просто так. Василий Шуйский, как мы уже говорили, происходит из Ярославичей. Угу. То есть, из той же династии, откуда происходит Александр Невский. Хотя и из младшей ветви. То есть, ну, у него прав-то караул.
Да.
Но из-за того, что от Ивана III до Ивана IV отмечали в прошлый раз, повторим еще раз, это надо затвердить как отче наш. Все наше княжество, вся наша аристократия была сведена до служилых людей. Да, конечно, ты аристократ, ты не просто служилый человек, но служить ты обязан, как все, потому что ты владеешь землей. У него, несмотря на рюриковическое происхождение, права были по крови, но по закону у него права были более чем сомнительные. То есть, для того, чтобы его законно помазать на царство, требовались некоторые организационные мероприятия.
Например?
Только Земский собор.
Mm.
А как же иначе?
Mm.
Земский собор только и может... А, да, конечно, Земский собор и патриарх. Раз уж вы тут уже патриарха восстановили, то уже не митрополит, а обязательно патриарх должен тебя лично помазать на царство. Но, тем не менее, человек знатнейший. И человек, который в политике, ну, мягко говоря, не первый день. Он ровесник взятия Казани, 1552 года рождения.
А речь у нас про какой?
1606 год, май месяц, вторая половина мая. Восстание произошло примерно за 3 или 4 дня, смотря как считать, до коронации Василия IV. Он очень сильно поспешил короноваться. Он у нас откуда? Из Суздаля.
Бывали мы в Суздале, там красиво.
Да. В Суздале Шуйский, а вообще весь клан, имел колоссальный бизнес по перепродаже ценных мехов. Злые языки называли его Василий Шубский.
Не стыда, не совести у людей.
Потому что шубами торговал, все да. Понятно. Но смех смехом, но это очень богатые люди. Просто исключительно богатые, потому что мех – это просто... Ну, золотое дно.
Я тебе вдогонку скажу. И город Суздаль очень богатый. Там сейчас вроде 11 тысяч человек живет. Заехали Ну, там мало того, что Кремль, мама дорогая, монастырь, где Паулюс, изловленный в Сталинграде, сидел, да. Рядом населенный пункт Чернцы, где там всяких этих нацистских генералов хоронили. Там красиво. Православное кладбище. Крест католицкий из Двутавра на нашем православном кладбище, что даже мы, атеисты, не одобряем, блин. А под ним надпись: «Здесь покоятся жертвы Второй мировой». И тут же рядом какой-то штандартенфюрер СС Отто Мюллер. Ну, то, что звание не помню, но то, что он из СС, это вот точно. Отто Мюллер. Хорошо, но соседней огромная куча. Помнят наши люди, заботятся, так сказать, о кладбище. Но я к чему? В этом самом Суздале церкви стоят по две рядом, несколько штук. Задал вопрос экскурсоводу, а что это такое? Так это ж летняя церковь, а это зимняя, эту не топят, а эту топят. Вот это хорошо там на торговле с шубами-то деньги шли.
В Суздале это еще и Аполье. Потому что Суздаль – это то место, где был центр вообще северо-восточной Руси очень долго до того, как политически во второй половине XII века насильно политический центр не перевели в относительно новопостроенный Владимир. Во Владимире тоже богато.
Да.
Вот Андрей Юрьевич Боголюбский, собственно, наш любимец, он переехал в Суздаль во Владимир, всю столицу туда перевез. Вот. А Суздаль – это Аполье, потому что это так называемые, я знаю, что это не совсем так, но это именно что так называемые наши северо-восточные черноземы или суздальские черноземы. Там огромный клин леса степи, который вдается, ну, относительно аномально в наше лесное царство, и там замечательная земля, которая дает просто ураганные урожаи. К концу XI века там не осталось лесов вообще, там все было сведено под ноль, чтобы все можно было запахивать. И понятно, что Суздаль был очень богат. Там на этом самом Суздальском Аполье сейчас при раскопках регулярно находят на сельской местности дома с витражами, блин.
И что?
Ну, понятно, что это не крестьяне, это там, да, дворяне просто, ну, дворяне, бояре селились, боярские усадьбы.
Угу. Круто.
Вот. То есть там нереально было богато в Суздале и оставалось так в 17 веке. Ну, а тем более, вот смотрите, хаб по торговле мехом.
Река текла, что способствовало.
Да, там очень удобно. То есть у шуйских была знатность, было очень хорошее местническое положение. Там где-то около царского трона всегда они находились вместе с мастиславскими, бельскими, голицынами. И там у них спор всегда был, кто постарше. Шуйские явно совершенно у них были очень серьезные позиции. Угу. Плюс Василий-то не один, клан большой. То есть есть на кого опереться, ну, то есть поставить родственников на места, если что, и никуда не денутся. Там, правда, тоже было, как теперь говорят, сама я дочь офицера. Так вот, сама я дочь шуйских, там тоже все было сильно неоднозначно. И внутри клана, конечно же, была грызня. Угу. Кто повыше встанет. Потому что, опять же, их было много, и на всех не хватало, видимо.
Поросеночек маленький.
Да. И вот шуйский свергает заговором Лжедмитрия I, про которого тогда многие и большинство думали, что это настоящий Дмитрий Иванович. Почему? А самое главное, потому что Дмитрий Иванович-то был поставлен на трон Земским собором. Настоящим Земским собором, легитимным, сертифицированным, со всей земли созванным. И опора Лжедмитрия I, он же Ака Дмитрий Иванович, как мы хорошо понимаем, происходило с юга. С юга, юго-запада России, где было очень неспокойно и где его поддержало, если не все, то подавляющее большинство служилого сословия. Там была его мощная точка опоры. И Шуйский, отлично понимая, ну, на какую социальную базу опирался Лжедмитрий? Вор Гришка Богданов, сын Отрепьев. Он оперся на север. На север и северо-запад. То есть Новгород, Псков, Смоленск. И вот именно эти люди, заехавшие в Москву, вручную делали переворот 1606 года. И Шуйский принялся очень сильно спешить, потому что вообще было непонятно, что будет дальше. И 20 числа, 20 мая 1606 года, он был наречен на царство. Это очень важно. Не помазан на царство, а наречен на царство. То есть, вот наш царь. И вот это вот, после того, как он принялся по всему государству рассылать окружные грамоты, то есть, где описывалось, что происходит, и что у вас новый царь, извольте видеть. Вот этого ему, конечно, да. И одну за другой две крестоцеловальные грамоты рассылали, то есть на которых клясться надо. В верности царю. То есть присяжные грамоты, по сути дела. И вот этого ему, конечно, в большой мере земля не простила. Потому что где был патриарх в это время? А патриарха в это время не было вообще.
А без него не считается?
Потому что был патриарх Игнатий. Воровской патриарх Лжедмитрия I. Его немедленно распатриаршили и услали.
Угу.
И назначили нового патриарха, который поддерживал Шуйских, казанского архиепископа Гермогена. Но он просто не успел бы приехать в Москву.
Угу.
Вот физически. Из Казани далеко. И поэтому вызвали низложенного патриарха Филарета Романова, ростовского епископа, архиепископа, который должен был его помазать на царство. А он не патриарх.
Толково.
Хотя, опять же, тут юридическая коллизия, потому что его низложить не сложили, но официального отречения его из патриаршества не было. То есть, по факту-то он патриархом был. Но при этом это Романовы, которые вообще-то противники Шуйских всю дорогу.
О, замес.
И в новом летописце по этому поводу написано, что избран на царский престол он малыми некими, Авраамием Палицыным, который спешно председ, то есть которого поспешно сделали председателем выборной комиссии, и Иваном Тимофеевым, и что самое главное, не советова со всею землею,
угу.
Потому что собор, который был организован, он был совершенно поддельный, то есть это не земский собор, там не были представлены все сословия, все основные города и веси, они просто не успели бы туда приехать, еще не факт, что захотели бы туда приехать, но неважно, захотели бы, это все сослагательное наклонение, есть факт, не приехали. Почему? Да потому, что вы это провернули в огромной спешке.
Угу.
Новый летописец так рассказывает. На четвертый день по убиении Растригине, то есть Лжедмитрия, приехавши в город и взявши князя Василия на лобное место, нарекоши его царем и пойдоша с ним в оград, в соборную церковь Пречистой Богородицы. Он же начал говорить и в соборной церкви, чего искренне век в московском государстве не повелось, что целую де всей земле крест на том, что мне не надо ничего не сделать и без сбору никакого дурна. Отец виноват, над сыном ничего не сделайте. А будь сын виноват, отец того не ведает. Отцу никакого дурна не сделайте. А которая где была грубость при царе Борисе, так никому не мститель. Бояре же и всякие люди ему говорили, чтобы он в том крест не целовал, потому что в московском государстве того не повелось. Он же никого не послуша и поцеловал крест на том всем. Это что значит? Это значит, что Василий объявлял всем амнистию. Кто при Борисе Годунове, так сказать, отличился, в том числе и против него самого. Мы же помним, что Шуйский дважды мятежник. Кто при Лжедмитрии, то есть при Растриге, отличился, никому не мстить. Если дальше будут какие-то там заговоры и так далее, ну, короче говоря, какая-то крамола, отвечает только тот, кто ее делал. То есть сын за отца, отец за сына не отвечает. Раньше такого не было. Если глава семьи организовывал крамолу, карался род целиком. Ну, понятно, что далеко и преимущественно не смертью, а ссылкой и опалой. Иногда, конечно, и смертью. И ему при этом бояре говорили, что так делать нельзя, вот как ты задумал, эта вот демократическая штука у нас не работает, потому что не бывает такого, чтобы кто-то в роду реально начал делать некие действия, некие мероприятия предпринимать, и что весь остальной род не в курсе, значит, его поддерживает. По-другому просто не может быть. И если ты собрался, вот это вот, еще адвоката каждому с присяжными приставь, так ты просто не усидишь. Но он пытался примирить с своей фигурой высшую аристократию, которая вся поголовно вообще была замазана. Ну, то есть, не было людей, которые не были бы замазаны или при Борисе, или тем более при Лжедмитрии. Все поголовно приняли Лжедмитрия. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, мечник как раз, вот он мечник был, он же разъезжал с его окружными грамотами везде, всех присяги приводил.
Угу.
А Скопин-Шуйский это кто? Так это же близкий, очень близкий родственник, ну, Скопин, правильно сказать, Шуйский, от Скопа, птица хищная, типа истребка такого небольшого. Так он же близкий родственник Шуйских, значит, и Шуйские тоже там же были. Ну, а раз Шуйские там же были, так значит, Василий Шуйский, то есть, извините, нынешний царь, он точно так же виноват, как весь род. Угу. Поэтому нужно сказать, не знаю, этого ничего не было. Меня лично репрессировали и вообще почти казнили. Вы все видели меня вот прямо вот на этом лобном месте, где сейчас с вами разговариваю, тащили на плаху. Должны были рубить голову. Не отрубили, ну, по странному стечению обстоятельств. Но объявив Лжедмитрия растригой, самозванцем и вором, но при этом просто бессудно его грохнув, причем тайно грохнув, без надежных свидетелей, как мы говорили в прошлый раз, он открыл ящик Пандоры. Одновременно до 7 самозванцев объявилось, про которых, про большинство из которых мы даже и не знаем. Ну, в смысле, в широком обыденном сознании. Потому что что? Его никто же не видел, как его убили. Не было ни суда, ни приговора, ни акта о смерти, ни захоронения.
А вот он я.
Да, то есть, пожалуйста. Ну и плюс появились дети Федора Ивановича, как мы помним. Лже-Петры. Петры Федоровича. Илейка Муромский там такой был. Да, которого, кстати говоря, Лже-Дмитрий очень обрадовался, что же родственник. Он пригласил его ко двору. Он просто доехать не успел к свадьбе. Хотя он с казаками, с войском ехал в Москву. И он поедет дальше в Москву, кстати говоря. Потому что его пригласить-то пригласили, и он вот, пожалуйста, приедет. Только не в Москву, а к другому персонажу смутного времени, Ивану Болотникову. Хм. Так вот, Федор, надо уже что-то решать.
Что-то решать,
вот. Да. А что можно решить? И Шуйский пошел на крайние меры. Во-первых, было обнародовано очень быстро, опять же, состряпанное розыскное дело по Григорию Отрепьеву. Якобы вскрылись, ну, на самом деле, не якобы, это в самом деле вскрылась его переписка с папой Римским, с литовскими людьми, с королем польским. Это все принялись обнародовать, что это вор.
Угу. Он гад, что затевал.
Да. И его объявили колдуном и чернокнижником. Что все, что произошло, это только из-за колдовства. Он просто всех околдовал.
А-а-а.
Никто не виноват.
Да. Хорошее решение. Одобряю.
Ну, а раз околдовал, так это дьявол виноват. Пойдите теперь его накажите, дьявола. Это же в божьей юрисдикции, не в нашей.
Да.
Мы просто, ну, так получилось. Ну, понятно, кремень Шуйский не поддался.
Вот он.
Поэтому он теперь царь.
Угу.
Его даже почти казнили. То, что его Лжедмитрий помиловал как-то об этом. Умолчали. Своим воровством и чернокнижеством назвал себя царевичем Дмитрием Ивановичем Углицким и был на московском государстве государем. Вот были расспросные речи одного из братьев Бучинских, как-то сказано, поляка, который жил у него близко, что он якобы задумал всех бояр, думных людей и больших дворян побить. Ну, понятно, в пользу неких литовских и польских людей. Но тут была проблема, потому что литовская карта больше не действовала. Потому что вы без всяких литовцев вообще устраиваете на Руси черт знает что. Вам никакая помощь для этого не нужна. И поэтому один раз поверили, второй раз поверили, а на третий раз люди уже только руками разводили. Да какие литовцы? Вы их вообще видели? Ну, там, говорят, в Москву кто-то приехал, но к нам-то никто не приезжал ни в Суздаль, ни во Владимир, ни в Елец, ни в Путивль, ни в Казань, ни в Астрахань. Мы не видели никаких литовцев, а звон стоит такой, это от вас, между прочим, сколько можно. И вот ты без Земского собора избираешь себя самоназначенный царь. Беда. Но Василия Шуйского было уже не унять, потому что нужно было решать проблему с Дмитрием. А кто такой Шуйский? А мы же помним, что он при Борисе Годунове глава комиссии по розыскному делу о смерти Дмитрия Ивановича Углического.
Фактически комиссар.
Да. Надо... Единственный способ, который мог бы быть по устранению а. всех самозванцев, б. потенциальных самозванцев, признать Дмитрия Ивановича невинно убиенным и, главное, святым. И предъявить его мощи. Потому что, ну как ты можешь быть Дмитрием Ивановичем, когда вот он, все его видели? Срочно была послана комиссия в Углич, где освидетельствовали тело, и было признано чудотворным. Оно было признано чудотворным. Были актированы случаи исцеления от болезней на его могиле, там мироточение и так далее. Его эксгумировали и предъявили несчастной маме Марфе Марии ногой.
Там... Он Не он?
Да. Там такие подробности, боже мой, что у него в руках были окровавленные засахаренные орешки, которыми он лакомился во время игры вот этот злочастный в ножичек.
Боже мой. Это сколько он уже там пролежал?
Вот 15 лет.
Орешки окровавленные.
Да. Ну, орешки-то не разложатся, никаких сомнений. Они там как окаменеют надолго.
Кровавость вызывает сомнения.
Да. Но, тем не менее, красиво должно быть.
Да.
Если не будет этих подробностей, никто не поверит.
Конечно.
Вот. И он был объявлен святым. И его все шло к канонизации.
Ага.
А раз вот есть святой, да еще и чудотворные мощи, ну, значит, вы все, друзья, явно совершенно тут не то, не тем и не туда. Но кто, еще раз, кто такой Василий Шуйский? Василий Шуйский – это глава комиссии по, блин, расследованию смерти царя. А он постоянно переобувается. То есть, нет, он сразу сказал, что царевич погиб. Принял же Дмитрий, что он сказал. Так он же признал, в конце концов, да, понятно, под угрозой смерти, но он признал же Дмитрия.
Угу.
Так он погиб или он выжил? Скажите, пожалуйста, это вы первый раз переобулись. А он, став царем, вынужден был как-то объясняться с людьми, то есть, с дорогой публикой. И он сказал, не, вы меня неправильно поняли, то, что я приложил Дмитрия, это под страхом смерти, а на самом деле его хотел убить еще Борис Годунов, лестью Борисовой, но не успел, потому что он сам напоролся на ножик. Это какая-то очень неустойчивая позиция. Во-первых, их было три разных.
Да.
Ну, кто ж тебе после такого поверит-то, дорогой? Уже никто вообще, потому что если ты раз соврал, все, и тебя на этом поймали, а ты два раза, получается, соврал, или, может быть, уже три, так вы определитесь. Ну, собственно, можно было выбирать любую потребную тебе версию после этого.
Да.
Ну и, конечно, Марфа Мария Нагая, которая опять признала труп сына.
Угу.
А вот этот, который у нас царем был избран, это не ваш сын, вы же публично его признали.
А она?
А она прекрасно ответила. Признала по бедности своей. То есть за взятку.
Денежки-то неплохие.
Да. Денежки неплохие. Но тем не менее.
Блин.
Тем не менее, была соблюдена формула приличия. То есть собрали священный собор. Ну, правда, не было там патриарха, мы уже говорили. Всем московским государствам. И все, значит, и бояре, и разные чины, и торговые люди били челом Василию Шуйскому, чтобы он стал царем по степени прародителей наших, его же дарова Бог, великому государю Рюрикову, и же от римского кесаря, и по многим леты и до прародителя нашего, великого государя Александра Невского, от него же прародители наши на Суздальский уезд по родству разделившись. То есть это вот золотое правило. Не царь садится на престол, земля его сажает. Но только не вся, а Москва. Ну, плюс гости из Новгорода, Смоленска, Пскова. А кто такие? Кто они такие? Так они, ну, мягко говоря, не все. Поэтому никакого абсолютно порыва народной любви он, мягко говоря, не сыскал. Он на какое-то время крепко сел только в Москве. То там есть не нулевые вероятности, что еще и уличные бои были. То есть нужно было прямо силой давить недовольных. Прямо тут же. Ну, правда, тут же это все когда происходило? Сразу после московского восстания. Очень может быть, что это просто затухали беспорядки или давили беспорядки. Потому что если уж наши люди разойдутся, они так просто уже не угомонятся сразу сами никогда.
Недобитых добивали.
Пока не догуляют да. Как следует. Все поляки, которых во время московского восстания не убили, ну, то есть, примерно 1500 человек, плюс-минус.
Тоже недобитки.
Они так оказались на положении военнопленных.
Mm-hmm.
Ну, их просто всех полонили.
Mm-hmm.
Вот съездили на свадьбу, блин. Я с тех пор опасаюсь вообще на любые свадьбы ездить. Начались, как я и говорил, самозванцы. Вот, например, Петр Федорович, названный Медведком. Об этом прямо доносят поляки, которые там были, жили и просто все видели как очевидцы. До них эти слухи доносились непрерывно, потому что вполне естественно, они не в порубах сидели. Ну, так получилось, что вы в гости приехали, но оказались военнопленными. Короче, домашний арест.
Угу.
То есть они могли как-то общаться. И вот этот самый Медведка, Петр Федорович, как его звали, царь Петрушка, шли на Москву. А в Москве происходили один с другим заседания Думы. Боярская дума собиралась и пытались договориться. Сразу раскололись на крестоцеловании. Потому что было совершенно непонятно, чего царь, который в своей, если это настоящий царь, конечно, он волен миловать и казнить кого угодно, почему он всем рассказывает, что не будет за измены Бориса и Растриги преследовать. Это значит, что у тебя власть неустойчивая, потому что ты сам за собой чуешь какой-то грех. И было решительно неясно вообще, как среагирует Дума, и было уже вот это вот очевидно вполне, что там нет единства. Дума для вида, конечно, прямо сейчас никак не сопротивлялась Шуйскому, но все выкруживали себе какие-то выгоды. Более того, некоторые сбежали. Например, князь-боярин Василий Михайлович Рубец-Москальский и окольничий Григорий Иванович Микулин. И, что очень важно, кстати, исчезновение этого человека было вполне оправдано, ничего хорошего его не ждало, это один из ближайших приближенных Лжедмитрия I Михаил Молчанов. Что с ним случится что-нибудь плохое, это была вероятность 99.99%. Просто то, что его не убили во время восстания, не значит, что он, например, какой-нибудь мышьяка случайно не наглотается. Но, тем не менее, вот 25 мая, по-новому это 4 июня получается, там 10 дней разницы в 17 веке, опять начались в Москве волнения. А в это время должны были прийти ко двору польские послы Николай Лесницкий и Александр Гасевский, знаменитый. И их на всякий случай в Москву не повели. Мало ли что. Там поляков очень сильно вдруг перестали
любить. Не взлюбили. Да.
Да. А все почему? И об этом прямо Александр Гасевский писал, что народ и стрельцы очень жалели о смерти Дмитрия, обвиняя бояр в том, что они его убили. И тут же аугсбургский купец, который тут налаживал бизнес, Георг Паэрле, объяснял так, что ропот черни был настолько мощный, что царю лично пришлось выйти к народу и уверять толпу, что убит не Дмитрий, а плут и обманщик, и что истинный царевич погиб в Угличе, что народ увидит скоро своими глазами его нетленные чудотворные мощи, которые уже везут в столицу. Кстати, о чем-то подобном писал и знаменитый авантюрист, наемник Жак Маржерет. Ну, там он вообще насочинял всякой разной литературы, что Шуйский стоял перед народом на коленях, рыдал и ругал их за изменчивость. И их. Ветренность. Их народ.
Да, да,
изменчивые,
да,
и ветреные у нас народ.
Какие вы.
Какие вы. При этом он, Шуйский, оказался верен своим заявлениям. То есть, он не стал наказывать даже нагих, которых Лжедмитрий рассадил буквально по всем значимым должностям. И они все остались при должностях, там, кроме одного, кроме великого Конюшева. Его поменяли.
Интересный ход. Так.
Он же обещал не преследовать, да, за измены, да, потому что а колдовство же было. Угу. А раз околдовал, так вы не виноваты ни в чем. Это сатана. Но, тем не менее, нужно было укрепляться на троне. И вот уже в конце мая 29-1606 года в Кирилово-Белозерский монастырь поехали за иноком Стефаном, который был, внимание, еще одним действующим царем когда-то. Это был тот самый Семен Бекбулатович, еще который при Иване Грозном был назначен царем, пока Иван Грозный притворно уехал в Александровскую слободу.
А в монастыре он был как монах? Или как?
Иногда монах, ага. Монах. Но, тем не менее, это человек был, который реально исполнял должность царя.
Угу.
Там с короной, с державой, с кипетром. И его сослали на всякий случай на Соловки. То есть, Кирилово-Белозерский монастырь там очень круто. Это прям один из богатейших центральных монастырей. Его подальше на Соловки под присмотр сослали. Отправили к Сигизмунду III Григория Константиновича Волконского вместе с дьяком Андреем Ивановым, чтобы известить о том, что законно избран новый царь. И теперь, если что, общаться по дипломатической линии нужно будет именно с ним. Ну и окончательно, то есть уже окончательно короновали, то есть венчали на царство в Успенском соборе Кремля Василия Шуйского 1 июня 1606 года. Очень скоро митрополит Филарет приволок мощи царевича Дмитрия в Москву 3 июня. Ну, то есть, да, венчание прошло даже без Филарета. Его просто там, ну, не было физически. Угу. То есть, помянули. И помянули патриарха Гермогена, который в это время тоже ехал в Москву, но не успел. То есть, нарекли его царем в середине мая, 20 мая, а 29 уже венчали на царство официально. Что было, прямо скажем, совершенно незаконно и, более того, легитимным признано не было. И вот к концу мая, началу июня начали поступать фидбэки с мест.
Так.
Ну, то есть, туда, куда ходили крестоцеловальные грамоты.
Угу.
А присяга-то начала проваливаться. Если север, вот от Смоленска до Новгорода, более-менее присягнул, хотя там тоже были, прямо скажем, варианты, но, тем не менее, в основном там поддержали, то весь юг вообще не просто не присягнул. В разрядных книгах прямо написано, что людей, которые привозили грамоты, на юге просто часто убивали.
Не было ничего.
Да. Вот. Погиб Михаил Богданович Сабуров в Борисове, князь Петр Иванович Буйносов в Белгороде, и в Ливнах чудом ушел, просто чудом ускользнул от смерти Михаил Борисович Шейн, будущий герой обороны Смоленска и будущий неудачник во взятии Смоленска 1633-34 годов. В разряде в Большом Государевом написано, что присяга фактически была усеченной. Крест ему на Москве и в замосковных городах целовали. А кто остался, кому остались верны окраины? Так Растриги. Потому что этот был царь, посаженный земским собором.
Чего непонятно.
Да. А как после Растриги сел на государство царь Василий, и в польских, и в украинах, и в северских городах люди смутились. Заворовали, креста царю Василию не целовали, воевод почали и ратных людей побивать, и животы их грабить, и затеяли, будто вор тот Растрига с Москвы ушел, а в его место будто убитый иной человек.
Заворовали.
Заворовали.
Хорошее слово.
Вот, принялись заворовывать. И начинается просто сопротивление Василию Шуйскому, а центром сопротивления стал город Елец. Потому что, почему? А потому что мы же помним, что Лжедмитрий I серьезно готовил поход на Крым. Для чего даже нужны были быть союзники из Польши, из Священной Римской империи, там чуть ли не в Испании. Конечно, Папа Римский. Но поход-то он готовил по-настоящему, это было не для вида. И пороховой припас, полковая казна, артиллерийский наряд свозились в Елец, как в оперативную базу похода. И там удачно, все и осталось.
Удачно, да.
Плюс изрядное количество воинских людей, которые начали, то есть не успели, конечно, до конца, но начали уже концентрироваться в Ельце. А Елец – это же один из двух главных городов, которые поддержали Лжедмитрия.
Угу.
И они и дальше его продолжали поддерживать. Какой второй? Путивль. Там сидел Воровской, как это, Воровской князь Шаховской.
Хорошо.
Да. И там-то и объявляется Иван Исаевич Болотников.
О-о-о! Я как-то даже не думал, что такая связь есть.
Это ты не думал, как и все обыватели, которые в основном знакомы с историей смутного времени по школьной программе. Потому что еще с советских времен восстание Ивана Болотникова, хотя происходило, всем очевидно, синхронно со смутным временем, выводится за скобки смутного времени, потому что это крестьянская война.
Отдельно, да.
Это крестьянская война, которая не имеет никакого отношения к смуте, это было антифеодальное восстание, якобы. И это, конечно, ужасная ошибка, я всегда против заидеологизированности истории, и это плохо, прямо скажем, то есть ни к чему хорошему не приводит. Иван Исаевич Болотников – это был послужилец, ну, то есть, говоря неправильно, боевой холоп самого князя-боярина Андрея Андреевича Телетевского. И у него какая-то биография «Тысячи и одной ночи» натурально. То есть, Болотников – это вот человек, про которого я не знаю, почему нету десятка фильмов, сериалов и романов. Это натурально Д'Артаньян вообще отдыхает. То есть, у Д'Артаньяна не было такой биографии, без всяких дураков. То есть, даже то, что придумал Александр Дюма-старший, очень сильно блекнет перед реальной биографией Болотникова.
Ничего придумывать не надо.
Нет, ну там, если расцветить, так сказать, реальные факты, которые про него известны, в художественном смысле, ну, это просто отвал башки, натурально. Потому что много воевал, вполне очевидно, причем воевал давно. В смысле, не только он не в первом поколении, потому что Болотниковы – это род служилых людей, которые служили при князьях Телетевских,
угу.
Потомственно. То есть, это не были какие-то раздворяненные дворяне, это были именно послужильцы Телетевских, которые постоянно ходили с ними на войну, но чуть ли там не с Ивана Третьего. Конечно, мы так далеко заглянуть не можем, но, тем не менее, старый служилый род. И вот даже Конрад Буссов сообщает в «Московской хронике», что во время очередного столкновения с крымчаками Болотников был то ли ранен и взят в плен, то ли просто взят в плен и продан в Кафе туркам, где попал на галеры, на каторгу. К Каторга – это галера, если что, по-турецки.
Да. Многие не знают.
Да. И вот тут дальше разнятся версии. То ли Болотников, будучи чрезвычайно опытным человеком, сговорился с гребцами, поднял восстание и угнал галеру на Мальту. Оттуда они переместились в Венецию. То ли турки попали в непонятное, и их разбили мальтийский флот. Ну и дальше по старой проверенной схеме. Всех захваченных русских с подорожными от Папы Римского отправляли в Венецию. Откуда они уже выбирали свою судьбу и чаще всего уходили пешком на Русь.
У них там аж специально есть
фундамента
Скиавоны, где одних продавали, а других отправляли.
Фундамента Скиавоны – это арабская пристань, это другое совершенно, когда отбивали христиан, неважно каких, у турок. У них прямо была сперва от мальтийских рыцарей, потом от Папы Римского, а потом все вместе специальное подорожное, где им писали, что это люди, которые от безбожных мусульман
настрадались,
и их нужно домой отправить.
Круто.
Вот. И их прямо по линии Папы Римского снабжали каким-то продовольствием, деньгами и отправляли домой.
Паёк, ботинки.
Да, да. Ну и самое главное, чтобы вас в Италии не трудоустроили.
Да.
Это же запросто, в 6 секунд. После чего он остался в Венеции и воевал за Габсбургов в Венгрии. Потому что там как раз восстание Габора Бетлена и вот это вот все.
Пригодился.
Пригодился. А он очень опытный военный. И он там прямо от души навоевался. До 1606 года он воевал там, когда Турция и империя очередной раз не заключили мирный договор. После чего ему тут стало делать нечего. И он по старой этой вот дороге возвращаемых бывших рабов отправился домой. Каковая дорога пролегала через город Самбор в Польше, ну, в Речи Посполитой, понятно, где он встретил того самого Михаила Молчанова, о котором мы уже говорили. А Михаил Молчанов, который очень не любил Василия Шуйского, не будь дурак, встретился с Едвигой Мнишек, это женой Юрия Мнишека, то есть мать Марины Мнишек, которая его публично признала за выжившего Дмитрия Ивановича, Лжедмитрия.
Пипец.
А так как Болотников пропустил все интересное, даже на свадьбе не погулял.
Да.
Он в это время в Венгрии сражался за императора.
Да.
Он никогда не видел Лжедмитрия, только слухи доходили, что он не лже, а настоящий.
Есть.
И вот ему говорят,
человек.
Вот, это он, чудом ушел. Ну, а Иван Болотников, естественно, поверил и был отправлен прямо из Самбора в Путивль к воровскому князю Григорию Петровичу Шаховскому. И его благословили воевать за Дмитрия против самозванца, самоназначенного царя Василия Шуйского.
Васьки.
Его да, как его? Васьки Шуйского.
Как его обзывали? Васька, Васятка?
Да, как это Буссов писал, опять же, это, конечно же, реконструкция, это он, скорее всего, в формулировках придумал, как говорил Михаил Молчанов Болотникову: «Не могу дать много тебе. Вот 30 дукатов, сабли и бурка. Довольствуйся в этот раз малым. Поезжай с письмом в Путивль князю Шаховскому. Он выдаст тебе из моей казны достаточно денег и поставит воеводы над несколькими тысячами воинами. Ты вместо меня пойдешь с ними дальше, и если Бог будет милостив, попытаясь счастье против моих клятвопреступленных подданных. Скажи, что ты меня видел, со мной говорил в Польше, что я таков, каким ты меня видишь воочию, и что это письмо ты получил из моих собственных рук». И вот Иван Болотников, вчерашний послужилец, то есть, как бы мы сказали в европейской терминологии, сервант, он же сержант, то есть вообще никто, оказывается сразу авторитетнее всех полководцев, которые только есть, потому что у него есть грамота от самого царя.
Вот это да.
В Москве об этом быстро узнали и писали так: «Вор московского государства, изменщик Ивашка Болотников, собрав все своры с донскими казаками и северскими людьми, и учал северские города заходить и приводить к окрестному целованию и воровству». Это бельский летописец.
Со сворою.
Писал. Вполне очевидно, Дон поддержал Болотникова. Поддержал его, вполне очевидно, Елец, Путивль, вообще весь юг. Потому что они не признали Василия Шуйского, и нужна была какая-то точка кристаллизации. Михаил Молчанов в Самборе вообще не сидел сложа руки, он всем рассылал грамоты, что я жив, все в порядке, продолжайте заниматься. Когда все завоюете, я приеду. Но при этом Тут нужно отдельно сказать, что да, крестьянская война поднялась.
Угу.
То есть, это то, что отечественная историография однозначно правильно вскрыла. Это была именно настоящая крестьянская война против Василия Шуйского.
Правильно ли сказать, что крестьянскую войну подняли? Они же не самостоятельно
поняли.
Их надо было распропагандировать. Нет,
конечно, самостоятельно. У нас это делалось замечательно всегда при помощи народных сходов. Для этого не нужно было никого пропагандировать. Еще в конце 19-го, начале 20 века те села, где были пропагандисты от эсеров, поднимались на бунт заметно реже, где не было никаких пропагандистов вообще.
Интересно.
Потому что народу очень тяжело жить, а самое главное – жить несправедливо. И вот за несправедливо русский человек через некоторое время начнет жестоко мстить. Потому что, ладно, тяжело, нам вообще никогда легко не жилось, так-то, по большому счету, кроме небольшого отрезка времени до Второй мировой войны и где-то между Хрущевым и Брежневым. А все остальное время мы жили очень нездорово в основной своей массе. Но главное – справедливость. А справедливости нету, и поэтому сельские сходы начинают поднимать бунты, не признавая царя. Распропагандировать их Молчанов не мог.
Надо было возглавить. А это мог.
Это мог, да. Ни Волчанов, ни Болотников, ни Василий Шуйский, ни Лжедмитрий не могли распропагандировать 95% населения, у них не было интернета. Они могли в города послать грамоты. Там их примут, не примут, бог его знает. Вот кое-кого даже убили с этими грамотами.
Получилось.
А как ты крестьян и холопов-то распропагандируешь? Вообще никак, они читать не умеют. А по линии церкви их распропагандировать было просто невозможно, потому что церковь вообще не понимала, что происходит. Три патриарха.
Где собор?
У вас три патриарха разом, потому что Игнатий, патриарх, ну ладно, ну окей, назначено неправильно, но тем не менее его все признали патриархом вроде бы, однако остается Филарет, которого из патриархов не сложили. Он вроде как исполняет функции ростовского епископа, но он по факту патриарх, и уже патриарх Гермоген. Кто командовать-то всем этим будет?
Красотой этой.
Да, поэтому нет, это было именно...
Красиво складывается так.
Да, именно крестьянская война, то есть просто бунт, который Болотников канализировал в свою пользу.
Оседлал.
Да.
А как он, извините, если дальше чуть-чуть заглянуть, их же это на марше кормить чем-то надо, вооружить чем-то надо, это вот из Ельца?
Так самое главное, что их не нужно всех куда-то волочь. Это просто люди, которые благорасположены лично к тебе. Они тебя будут кормить. Это же крестьяне, рабочая сила. Ну да, из них очень неплохая мобилизационная база. То есть кого-то можно выдернуть. Не надо думать, что они все взяли топоры, вилы, косы и куда-то пошли.
Угу.
Вот прямо всей землей.
Да.
Нет, они самое главное, что они в тылу у Болотникова не устраивали ему козней. Ну, или как минимум их не нужно было принуждать к тому, чтобы они отдавали ему фураж и провиант. Это самое главное вообще, разве просто не... у войска тыл есть, который прямо сейчас у тебя сзади не полыхнет.
Угу.
А вот у Василия Шуйского были большие проблемы с этим, у него далеко не вся страна была с ним согласна, а значит и с его войсками. Да, ну, Елец, вот Елец – это то место, где... была база несостоявшегося крымского похода, и куда стали прибывать люди, которые готовы были взять в руки оружие. Вождем непосредственно в Ельце антиправительственного восстания стал еще один небезызвестнейший человек, сотник, то есть начальник сотни стрельцов Истома Пашков.
Центурион.
Да.
Истома – это такое мужское имя?
Да. Но это, конечно, не крещальное. И если стрельцы в Москве вынуждены были, так, потому что многие из них были замазаны в убийстве Дмитрия в московском восстании, как-то более-менее, частично, по крайней мере, сохраняли верность Шуйскому, то вот стрельцы, которые не участвовали, даже московские стрельцы, не участвовали в убийстве и восстании, так давайте вспомним, кто ими командовал. Петр Федорович Басманов, один из главных приближенных Лжедмитрия. Вот они начали перебегать к восставшим массово, а это профессиональные военные, причем высокообученные профессиональные военные, многие из них с огромным боевым опытом, то есть там не шаляй-валяй вообще. Кстати, именно в это время стрельцы начинают, как нормальные легионеры, влиять на выборы царя, что продолжится до Петра Первого вообще-то. Петру Первому придется очередной стрелецкий бунт кровью залить буквально. Началось все именно в это время. В отличие от Бориса Годунова, который долгое время так по-настоящему Лжедмитрия это за угрозу не воспринимал, Василий Шуйский все понимал. И за угрозу воспринял их сразу. И для начала, конечно, он от имени патриарха Освященного Собора и всей земли Московского государства в Елец отправил разъяснительные грамоты, чтобы прекратить. «И речью с вашими елчаны приказано многижды, чтобы вы познались и на истинный путь обратились». То есть, обращается к ним с речью и приказываю, чтобы вы в ум пришли и на истинный путь обратились. Тут была большая, конечно, надежда на авторитет Григория Федоровича Нагова, но еще одного приближенного Лжедмитрия, вообще-то, который в августе 1606 года был отправлен с царевой грамотой, письмами от Марии Ногой, ну и, конечно, почти фотографий, иконой нового святого царевича Дмитрия. Ну, посмотрите, это же он. Отправлен был в Елец. Да, он, понятно, был и в комиссии в Угличе. Поэтому вроде бы все сошлось. Там было так сказано в грамоте от Марфы Ногой. «И ныне я слышу по греху крестьянскому многую злую смуту, по замыслу врагов наших литовских людей, а говорите де, что тот вор был прямой царевич, сын мой, а ныне будто жив. И вы как так шатаетесь? Чему верите врагам нашим, литовским людям, или изменникам нашим, лихим людям, которые желают христианской крови для своих злопагубных корыстей? Как вас не уверят многочудесные мощи сына моего царевича Дмитрия Ивановича и царевы грамоты, и приказ, и наши богомолицы царские, и ваши всех православных крестьян к вам грамоты и моления». Вот опять попытались, как мы видим, разыграть литовскую карту. Потому что это было вроде бы как удобно. Литовцы давние враги. Мы все их вместе не любим. Кстати, вы там на юге настрадались и от них тоже. Это литовцы подговорили все. И вы вот прямо сейчас майданите за кого? За них. Но там уже началось движение, которое самое главное, и это было видно на местах, не было ни одного литовца. Оно вообще никак не инспирировалось никем. В смысле нас литовцы подговаривают? Ну, найдите хотя бы одного тут литовца, поляка, немца, я не знаю, кого еще, испанца, англичанина. Нет, никого, тут только русские люди. Это мы, русские люди, не верим вам, и тем более теперь мы еще больше не будем верить, потому что вы говорите, что нас кто-то подговорил. Нас не надо подговаривать, мы просто вас не любим.
Угу. Морды собацкие.
Да, ну как сказано-то красиво вообще. Да. А вот мне это очень злокорыстные пагубы. О, хорошо. Правда, конечно, Василий Шуйский, как обычно, что сделал? Объявил амнистию. Говорит, как только вы прекращаете выступление, все возвращаетесь на свои места, вам за это ничего не будет. Что было, конечно, расценено как слабость.
Естественно. Да.
Тем не менее, и это вот нам уже по знаниям совершенно очевидно, избежать гражданской войны Шуйский просто в этот момент уже не мог. Все. Потому что 70 городов его не поддержало. То есть, там они далеко не все выступили прямо сразу против. Но они замерли в ожидании. А что дальше будет? Да. И никакой присяги тебе не будет вообще. Ты давай докажи сначала, что там у тебя, как. А мы просто в сторонке постоим.
Собор, например.
Да, вот где, собственно говоря, собор. А собора уже не может быть. Все, поезд ушел, потому что он слишком быстро короновался. Сначала нужно было собирать собор, а потом короноваться. Но как только ты короновался без собора, Иван Грозный, наилегитимнейший, наизаконнейший монарх, вынужден был опираться на решение Земского собора. А ты что, думаешь, умнее лучше Грозного? Ну, явно нет.
Опасное заблуждение.
Опасное заблуждение. Тем более, повторюсь, именно в это время эпоха Грозного расценивалась просто как золотой век. Многие тогда были вполне в сознании, жили, работали, учились и помнили, что при Грозном-то вообще-то все было хорошо. Мы этой опричнины вообще не видели. Многие там, правда, состояли.
Да.
Но опричнине. Но ничего плохого-то не было, потому что какие-то там погромы, ну кого касалось, аристократии. Причем очень высокой аристократии. Да, понятно, как тогда было принято. Сроды и семьи, но этих аристократов их же просто очень мало, они даже полупроцента населения не составляют.
И никого, в общем-то, и не коснулось.
Это просто никто не видит.
Да.
Конкретно каких-то зверств, про которые вы рассказываете. Чем младше блогер, тем сильнее он пострадал от Ивана Грозного, говорили они.
Да.
Были, конечно, мятежные города, которые Грозный погромил. И правильно сделал, говорили люди, а особенно на юге, к которым этих погромов не ходили. Новгород, так мы давно знаем, что новгородцы – это такая сволочь.
Чего не так-то?
Чего не так? Все правильно и было сделано. Тем более, скажите, пожалуйста, это ж царь. А царь может делать у себя все, что угодно. Казнить и миловать по своей воле, потому что он богом поставлен, вы собираетесь кому? Богу противиться. Так вот, Иван Грозный был молодец, а вот все, что после. Ну, последний был нормальный царь Федор Иванович, потому что это сын Грозного.
Да, и что мы видим теперь?
А что мы видим теперь? Сначала непонятно, откуда выпалший не Рюрикович Годунов. И вот это все, вот это счастье, это все непорядок. И все, если ты Рюрикович попытался сесть на трон без решения собора, то есть не посоветовавшись с землей, то ты не имеешь никаких прав, не будьте никакой присяги. А значит, и собор уже невозможен, потому что ты его уже профукал.
Угу.
Все.
Хорошо сложилось. Как он этого не понимал, или нельзя было не торопиться?
Он очень сильно неуверенно себя чувствовал. И, видимо, он что-то знал про своих коллег по опасному феодальному бизнесу, которые не на местах там где-то сидят на окраинах, а прямо здесь, в Москве, что они его придушат следующего.
Угу.
Поэтому нужно было что-то очень быстро делать.
Ситуация непростая.
Да. В Путивле была воровская столица организована. Там правил Григорий Шаховской. Ну и, конечно, вор Петрушка, царь Петрушка, Петр Федорович, родственник царя.
Воровская столица.
Воровская столица. Как звучит? Заворовались там. Чувствую, нравится. Начал помогать своему другому родственнику, то есть Михаилу Молчанову, то есть выжившему якобы Лжедмитрию Первому. И отправил казаков туда на соединение, а именно под Кромы. И туда же под Кромы стали стекаться войска Ивана Болотникова, которые в этот момент поддерживали самозванца.
Угу.
Заметьте, не самозванца, а тень самозванца. Потому что Молчанов отлично знал, что он Михаил Молчанов.
Угу.
И ему на людях показываться нельзя. Он просто гадил Шуйскому, рассылая грамоты везде, сообщая, что на самом деле я жив, в смысле Дмитрий Иванович, пока посижу в Польше, пока вы там в ум не придете. А то чудом из Москвы ушел. Сделайте что-нибудь.
Искусно гадил.
Да. И тогда к Кромам отправили князя Юрия Никитича Трубецкого в передовом полку. И князя Бориса Михайловича Лыкова в сторожевом полку. И князя Григория Петровича Рамадановского в большом полку. То есть, трехполковая рать пошла. Не самая большая, но тем не менее. То есть, это не пятиполковая государева рать, а трехполковая.
Достаточно.
Да. Которые должны были полностью реабилитироваться за неудачи с походом Лжедмитрия. То есть, самое главное – удержать дорогу по линии Серпухов-Тула-Орел, по которой когда-то прошел Лжедмитрий I. Ну и как такая главная задача – это было ликвидировать Елецкую угрозу.
Угу.
Со всеми артиллерийскими припасами, порохом, ядрами. Там было серьезно. И вот туда-то на Елец специально отправили большую пятиполковую рать. Большим полком командовал Иван Михайлович Воротынский, нашего любимца Михаила Ивановича Воротынского, кажется, получается, сын. Он, кстати, только что успешно выполнил миссию по переправке мощей Дмитрия из Углича в Москву. В передовой полк назначили собственно, еще одного нашего любимца Окольничьего Михаила Борисовича Шейна, который только что из Ливен сбежал, где его чуть не убили, и горел желанием немного поквитаться. Кроме того, Григорий Федорович Ногой, Василий Черкасский и князь Михаил Федорович Кашин. И вот летом царские воеводы подошли к Крому и Ельцу. Бельский летописец так пишет: «И под Кромами, и под Ельцом были свары с изменники многие бои, и кровь ту многое междоусобная полилася от воровского заводу». Почти от воровского ходу.
Ох.
Но под Кромами к осенью все переменилось, потому что к Кромам с собранным войском подошел Иван Болотников. Основной отряд он собрал в Путивле и дошел до кромов, где, как говорит летопись, государевых воевод и ратных людей от кром отбил, а сам в кромах встал. То есть осада была полностью провалена. Дело в том, что, как мы уже говорили, далеко не все войска горели желанием воевать. В этом был секрет успеха Лжедмитрия. В этом был успех. Секрет успеха Болотникова. У него-то люди воевать собирались по-настоящему. А за Шуйского, бог его знает, стоит ли вообще воевать. Потому что вообще вся Москва, все знали, особенно в Москве-то лучше всех знали, что никакого собора не было. Ни священного собора не было, потому что не было патриарха, а значит, не может быть священного собора. Ни земского собора. Это вообще не царь.
Круто.
То есть, он, конечно, самозванцем вряд ли может называться.
Ну и царем.
Ну и царем тоже очень вряд ли может быть. Ну и дальше войско Болотникова, грабя и разоряя поместья, которые поддержали Шуйского, пошли к Калуге. Пришли в Болхов. Тут отловили болховского же дворянина Афанасия Пальчикова, который должен был приводить Болхов к присяге Шуйскому. Как там это потом было сказано? И как шел вор Ивашка Болотников, собрався с другими воры, и за та государь дядю моего Афанасия Пальчикова распял к городовой стене и стоял прикован до вечерни, а потом государь велел с башни убить. То есть, его сначала прибили к стене, потом заволокли на башню и с башни сбросили.
Жестоко.
То есть, это очень было такое качественное, качественное педагогическое мероприятие. Вот как раз отловили царевого человека, и его вот так вот показательно грохнули, чтобы никто и не думал присягать. Вообще-то и так никто не думал.
Меня все время не покидает мысль, как они без нынешних средств связи, нынче-то руководить ничем невозможно, а как сведения, разведка что докладывает оттуда, как проверяете, как перепроверяете, никак вообще, тут вот икона, это вот.
Да.
Непросто жить было, очень непросто.
Икона, почти фото.
Да.
Очевидно. Да еще из ДНК.
Да.
Кому попало-то икону рисовать не станут, это же грех.
А я, кстати, царь.
Да, очень просто приятно. Спасибо. Армия царя не была разбита, вполне очевидно. Они из-под кром просто ушли. И в этом была проблема. Почему? Потому что генерального сражения не могли дать Ивану Болотникову в этот момент. А все почему? А потому что даже от чрезвычайно уважаемого боярина князя Ивана Михайловича Воротынского некоторые дворяне самовольно уходили, все поехали без отпуска по домам, и там тоже заворовали и стали вору крест целовать. То есть дезертирство началось. А потому что работала агитация и пропаганда, что тут-то настоящего царя поддерживают, а вы за настоящего воюете.
Я смотрю, ты заворовал там у себя. Да. Это то есть перебежал на сторону, на воровскую сторону. Да. Заворовал.
При этом в тылу был город Орел, который пока еще не поддержал ни тех, ни других, но орляне, как это было написано, опять же, проявили шатость.
Угу.
На них не было надежды никакой, и более того, они потом присягнут самозванцу, ну, пока, по крайней мере, Болотникову. И осталась одна дорога на Москву через Калугу. Кстати говоря, там постоянно находились гонцы от Ивана Болотникова, которые тоже проводили агитацию и пропаганду в Калуге. И вот именно в Калугу, Калуга стала той точкой, где должно было случиться первое настоящее полевое столкновение болотниковцев и правительственных войск. Калуга при этом тоже проявляла шатость.
Шатость.
Да, потому что очень было непонятно, как сам город и калужская земля вообще себя поведет. Туда, конечно, прислали грамоты из Москвы, от Шуйского, но, тем не менее, часть калужан поддержала Болотникова. И вот 23 сентября 1606 года случилось полевое столкновение отборных, это важно, отборных московских войск, стрельцов и дворян с войсками Болотникова. И Болотников оказался разбит против решительно настроенных, хорошо мотивированных, лично Шуйскому преданных войск, причем войск совершенно отборных. Вот это вот собранное с бору по сосенке войско, оно было, прямо скажем, малопригодно в этот момент. Почему? Да ровно потому, что, несмотря на, понятно, по меркам смутного времени, вполне представительные размеры, там за 10 тысяч человек у Болотникова было к этому времени точно совершенно, там, Часть-то были послужильцы, часть городовые стрельцы, часть казаки, они просто не воевали вместе никогда. И на них вышло спаянное, слитное, с единым командованием московское войско, которое просто их разогнало.
А у этих боевое слаживание отсутствовало.
Так точно, но разбить-то Болотникова разбили, однако ничего не получилось в смысле его разгрома, потому что его в тылу уже поддерживала Калуга. И он ушел просто сославшись с калужаны. Отошел, но ведь и войска Шуйского не могли остаться в Калуге, потому что все уже, это чужая земля, вы там не сможете нормально отфуржироваться, вам придется грабить местное население, восстанавливая его против себя и перекидывая его к Болотникову буквально своими руками. Этого допустить было нельзя, и поэтому воеводы к Москве пошли, в Калуге не сели, потому что все города Украины и Береговые отложились. И в людях смута стала. Ну, как они красиво писать-то умели все-таки, а? В это время война, гражданская война, начинает раскидываться по береговому разряду уже. То есть, непосредственно предмосковному. Ну, сейчас-то вообще Московская область. То есть, Кашира, Серпухов, Коломна. Ну, и дальше от Литовские, от Украины, Вязьма и Можайск. То есть, это те города, которые когда-то были фактически пограничьем с Литвой в 14 веке. И поэтому назывались Литовской Украиной.
А, то есть, окраиной.
Да. Вязьма и Можайск начали откладываться в пользу Болотникова. И в Переславле-Рязанском собирается объединенное войско из Тома Пашкова с ельчанами, с стуличанами, стуликами. И там же оказался воевода Рязани Прокопий Липунов. Еще один небезызвестный персонаж смутного времени. Что характерно, это все потом будут люди, которые составят первое ополчение против Лжедмитрия II. Попытались предотвратить отложение Каширы, просто не успели. Кашира отложилась, и началась такая затяжная война, которая, правда, едва не кончилась прямо тут же, в 1606 году, потому что к Серпухову была послана серьезная рать болотниковцев, и ей навстречу вышла московская рать во главе с Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским и Борисом Петровичем Татевым, а также Артемием Измайловым. Вот это было боевое крещение, боевое полководческое крещение Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, который разбил болотниковцев вдребезги буквально. Ну, опять же, войну он выиграть не смог, но болотниковцев разогнал, держа бой с людьми воровскими на реке на Пахре. Правда, мы сейчас вот не можем, положа руку на сердце, сказать, это было демонстрационное наступление Болотникова, или это было в самом деле настоящее наступление одного из крыльев войска Болотникова, чтобы создать угрозу Москве. Потому что ровно уже в это время, пока Скопин-Шуйский громил болотниковцев на Пахре, другая часть армии Болотникова взяла Коломну. А Коломна – это здоровенный, мощный город, когда-то из Великого княжества Рязанского, еще Иваном Калитой купленный для того, чтобы присоединить к Московскому княжеству. Это же дорога на Москву.
Да.
Фактически. Что характерно, Коломну взяли нехорошо. Это очень серьезное укрепление. Без артиллерии их брать штурмом – дело тухлое. Поэтому в Коломну была послана грамота с послом, где обещали, что когда Коломна перейдет к настоящему царю, это будет просто царев город. Вам ничего не будет. Однако Коломну взяли и прежестоко разграбили. На что стал, ну, обманом фактически, да, захватили. И им открыли ворота, и болотниковцы зашли и устроили там безобразие настоящее. На что постоянно ссылался Василий Шуйский. Потом посмотрите. Ну, давайте сдайтесь им.
Ага, ага. Вон что устроили.
Да. А Болотников, правда, всегда сказал, что сдаваться нам не надо. Нам к нам присоединяться надо. Вы навстречу там войска вышлите. Эти войска пускай с нами идут. Кто вас тогда тронет? А то вы там заперлись и сидите. Если заперлись и сидите, это объявление войны.
Так делать не надо.
Так не надо делать. Он как раз всем демонстрировал, что не надо нам сопротивляться. И не надо проявлять нейтралитет. Мы воспринимаем только союз. Вот союз – это гарантия того, что мы вас не тронем, а мы все вместе тронем кого-нибудь еще. А вот то, что вы там сидите, это вас вообще никак не обезопасит. Потому что вы нам не помогаете, а значит, вы против нас.
Справедливо, да.
В октябре 1606 года войско болотниковцев пришло уже не в Коломну, а в село Коломенское. Это нынче станция метро Коломенская. Он же парк Коломенское, он же Государево село. Mm-hmm. Это старинное государево, старинный государев надел, где еще Дмитрий Иванович Донской любил бывать, и потом все Романовы. Там mm-hmm. теперь музей-заповедник замечательный. Всем, кто не был, обязательно приезжайте. И вот с этого момента началась эта разбойная воровская осада Москвы войском Болотникова. Московские воеводы град Москву затвориша, крепко утвердиша, и так обыше 3 недели на брань противу их не исходиша, воинские силы ждаху. Они же разбойницы сие видевши, дерзновенно быша и паки на Коломенское пришедше, и тусташа, и острог в земли крепко учиниша. Вот это, конечно, был настоящий шок, потому что когда к Оке, там, к Пахре, к Серпухову приходили враги, это было нечто, если ненормальное, то уже неоднократно виденное. Угу. Ну, совсем недавно Козы Герая выбивали из-под Москвы очередной раз. Битва при Молодях была еще многим памятна. То есть враг на рубеже – это нормально, рубеж для того и сделан. Но на станции метро Коломенское вражеское войско – это перегиб, мягко говоря, потому что ну, было понятно, что все очень плохо. И вообще-то они могут взять Москву штурмом, потому что ведь никто не знали, что у них там с пушками, с пороховым припасом, ничего сколько хорошего. Их. А самое главное, об этом не знали жители. То есть, если воинское руководство было более-менее в курсе, то жителей никто в известность не ставил. В Москве была очень неспокойная атмосфера. Об этом нам говорит повесть о виденье некому мужу духовному. Потому что некоторый человек предсказал свое видение, пересказал в смысле свое видение во сне настоятелю Благовещенского собора Кремля Терентию. И вот тот по его сказкам, то есть по его речам, написал письмо и отдал его, написал письмо кому? Патриарху Гермогену непосредственно. Якобы видение заклял де его именем Божиим, не велел про себя сказывать. То есть, самое главное, не говорили, какой человек. Поэтому и сказание о некоем муже каком-то. Угу, угу, угу. Содержание видения такое, что Василий Шуйский после этого немедленно распорядился установить пост на неделю за честь видения в миру перед все государевы князи, бояре, дворяне, гости, торговые люди и всего московского государства православные христиане. А что там было в видении? А то, что Богородица молилась своему сыну, который разгневался на народ, на нового Израиля. То есть, это мысли, что новый Израиль. Да, да, да. Если вдруг мы одновременно и Третий Рим, и новый Израиль. «Понеже бо церковь моя скверниша злыми своими праздными беседами, и мне ругатели бывают, вземши уба от скверных язык, мерзкие их обычаи и нравы, броды своя постригают и содомские дела творят».
Уже и тогда.
«И неправильный суд судят, и правым уба насилуют, и грабят чужие имения. И Господь обещал пролить свой гнев, аз же предам их кровоядцам и немилостивым разбойникам, да накажутся малодушнее и придут в чувство, и тогда пощажу их». Василий Шуйский действовал. Во-первых, была назначена рать для обороны города и вылазная рать во главе со Скопиным Шуйским, потому что он показал себя, несмотря на молодость, чрезвычайно лихим и умелым, удачливым полководцем. То есть, готовились к обороне. При этом блокады-то не было. Просто под Москвой в Коломенском стояло вражеское войско. А значит, был свободный выезд. Угу. А значит, можно было спокойно рассылать грамоты. Угу. Каковые грамоты? В первую очередь рассылали по городам, которые не успели изменить Василию Шуйскому. На северо-восток прежде всего. Суздаль, Вотчинка, понятно. Бывшая Ярославль, Новгород и так далее. А вот у болотниковцев-то дела складывались, с одной стороны, хорошо. Ну, они же под Москву пришли. Угу. Их вроде как никто до сих пор еще и не разбил. А с другой стороны, чрезвычайно сложно, потому что они воевали за Дмитрия Ивановича. И все вообще-то ждали, что он наконец приедет. А он приехать не мог, потому что обоих Дмитриев и Ивановичей и настоящего и ложного к тому времени уже прикастрюлили. Михаилу Молчанову показываться было нельзя, потому что его все знали в лицо, все знали, угу, кто это. Угу. Как только он появился бы, стало бы понятно, что это подлог, причем наигнуснейший, его бы просто убили.
Черных очков тогда не было.
Не было, да. И такого капюшона, как у Пореченкова, чтобы можно было в капюшоне в черных очках явиться. И все, кто присягнул, точнее, заново присягнул Дмитрию Ивановичу, ждали, когда он приедет. Угу. А многие не присягали. имея в виду, что когда ты покажешь нам царя, тогда мы присягнем.
Да.
Вот, например, из Касимова царь Ураз Магомед посылал проведывать разных вестей о спасшемся царе. То есть касимовские татары, как и, собственно, все Поволжье. Я имею в виду татарское Поволжье, да, да, да. Казань, Астрахань, они не поддерживали самозванца вообще никак. И пока во всем этом мероприятии не принимали участие. Имея в виду, что сейчас мы примем, а окажется, что мы за самозванца. Причем этим самозванцем может оказаться и Шуйский, и Дмитрий. Знаете что, мама и папа?
Идите вы оба.
Да, а я пока тут посижу, у себя в Казани. Патриарх Гермоген, который уже к тому времени был, понятное дело, в Москве, поддерживал Шуйского, писал так. «Окопясь, разбойники и тати, и бояры детей боярских, беглые хлопи, ну, то есть холопы, в той же преже погибшей и оскверненной северской Украине, изговорясь воры с казаки, которые от Бога отступили и от православной веры, и повернулись к сатане и дьявольским четям, и оскверняя всякими злыми делы северские городы, пришли в Рязанскую землю и прочие городы, и там и так же святые иконы обесчестиша, церкви святые конечно обругаша, и девы и жены бесстудно блудом осрамиша, и домы их разграбиша, и многих смерти придаша. А стоят те воры под Москвою в Коломенском, и пишут к Москве проклятые свои листы, и велят боярским хлопям побивать и своих бояр, и жены их и вотчины, и поместья им сулят, и шпыням, и безымянникам ворам велят гостей и всех торговых людей побивать, и животы их грабите, и призывают воров к себе, и хотят им давать и боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество».
Шпыням это кто?
Ну, нехорошим людям. Шпыням, ворам, вот этим вот всем вот.
Шнырям.
Говорят, давайте убивайте господ, а все их забирайте себе. И патриарх Гермоген рассылал по всем городам и весям, которые еще не присягнули, ну, скажем так, не перешли, Болотникову невозможно было присягнуть, Дмитрию, якобы выжившему Ивановичу. И таким образом это уже не просто кто-то, это все-таки патриарх. Да, там не очень понятно, какой именно патриарх, но другого-то у нас просто нету. А если патриарх написал, ну, знаете, нужно как минимум прислушаться, потому что перед всеми было что? Разорение Коломны. А это был факт, про который все знали. Разорение, грабеж, насилие и все прочее, о чем писал патриарх Гермоген. То есть это как минимум не целиком было вранье, что по тем временам было уже очень круто, когда тебе не совсем целиком врут. Ну и, конечно, там у нас на северо-востоке, на северо-западе в первую очередь имущие элиты очень расстроились, что с ними такое может случиться. И вот они-то как раз полностью дистанцировались от этого восстания и старались помогать Шуйскому на данном моменте времени. При этом, конечно, называть восстание Болотникова крестьянской войной никак невозможно. Потому что да, конечно, было низовое движение. Но при этом Болотников, он к низовому движению относился, ну, прямо скажем, постольку-поскольку. И через запятую, со всей диалектичностью данного утверждения, нужно признать, что без массированного движения на местах, прежде всего, черных людей, у него вообще ничего не получилось. Ну, потому что его, прямо скажем, не самое большое войско, ну, понятно, по временам смутного времени это было изрядное войско, весьма изрядное, оно просто не смогло бы получать фуража. Не смогло бы получать провианты, не могло бы ремонтировать конский состав. И всему этому восстанию сроку было бы, ну, год. Пока бы они подножным кормом кормились и как-то действовали. А потом у них бы просто кончились припасы, и даже их бы по-настоящему громить не пришлось, они бы разбежались. Как-то неоднократно бывало с бунтовщиками. Все, жрать нечего, все разбежались. Зачем ты там такой красивый нужен? А его 70 городов поддержал, извините. 70 городов. А когда я говорю город, это не просто город, а город и округа, то есть крестьянами, холопами и прочее, каковые поставляли ему, в том числе воинские контингенты. Как минимум посошную рать для того, чтобы дороги прокладывать, гати гатить, мосты мастить и все, что положено. Поэтому, если мы сейчас вот возьмем два полярных утверждения, это крестьянская антифеодальная война, и нет, это верхушечное движение, и то, и другое утверждение будет правильным. Чисто как кот Шрёдингера. Потому что было одновременно и то, и другое. При этом, конечно, выводить это из смутного времени, это, конечно, грандиозная ошибка. потому что Болотников воевал за покойного лже Дмитрия I. Думаю, что он
вышло.
Причем, что характерно, воевал очень хорошо. 2 декабря, ну то есть уже все, зима, излет года 1606 года, произошла решающая битва при селе Коломенском. Этой битвы предшествовала очень серьезная дипломатическая подготовка. Василий Шуйский, повторяюсь, был далеко не ребенок в политике. И он, учитывая, как долго болотниковцы простояли рядом, отлично знал социальный состав войска. Проблемы внутри войска. Ну, то есть, проблема-то главная. Нету явленного Дмитрия Ивановича. Шуйский лучше всех знал, что они его не явят, потому что он его лично замочил. Поэтому нет, он был уверен в своей позиции. И он точно знал, кто командует войсками. И он принялся сноситься с командирами этих самых войск Болотникова. Суляем всякое. Ну, благо, до станции метро Коломенская из Кремля очень сильно близко.
Уже недалеко, да.
Да. А это все-таки средневековое войско, то есть там нету 100% контрольно-пропускного режима. Да в современное это войско зайти можно, прямо скажем. Что-то там греха таить, а в средневековое тем паче. И опять же, какое это было войско? Это же натурально банда, которая просто сейчас на конкретном подъеме, потому что у них есть цели и конкретные вот явные уже удачи за спиной.
Сосредоточились тут.
Просто. Да. И на сторону Василия Шуйского переходит Истома Пашков. Вместе с войсками со своими.
Вы пипец.
Да. Но при этом, что интересно, в победном отчете в разряде Истома Пашков, ну, так как он всю дорогу провоевал за Болотникова, вообще не упомянут, как командир одного из войск, верных федеральному центру. Он упомянут как воровской военачальник. Якобы его тоже разбили. Хотя он в бою участвовал на стороне Василия Шуйского. Битва была тяжелая. Но, тем не менее, во многом из-за перебежчика Истома Пашкова Болотников потерпел серьезное поражение. И из-под Коломны пришлось уходить. Там, кстати говоря, опять замечательно выступил Скопин Шуйский. Стало понятно, что за этим молодым человеком очень большое военное будущее. Так и случилось. Это в скором времени окажется одним из самых эффективных вообще полевых командиров смутного времени. Жаль, ненадолго. Ну, потому что он умрет в отсвете лет. Причем в каком там цвете он был. Совсем молодой человек, когда он помер. Но это отдельная история. На задней части витрины сверху у нас два топора. Это как раз бердыши очень ранних форм. Это тоже бердыш. Потому что если мы посмотрим на бердыш внизу, вот это как раз то, что мы сразу подразумеваем, когда слышим это слово – бердыш. Но это бердыш поздний, из арсенала Словенского монастыря, вот судя по птичке, там таких очень много. А ранние формы бердыши, вот они вот наверху, примерно так они и выглядели во времена еще первого лжедмитрия, Бориса Годунова, и даже позже. Такие архаичные формы вполне сохранялись.
Второй тоже... С отверстием под кольца?
Да.
Зачем
да.
ему кольца?
Для стражи использовалось, чтобы можно было ходить и звенеть, сообщая негодяям, что надо прекратить противоправные деяния и разбежаться. Вот мы можем рассмотреть вооружение русских ратников, и вполне понятно, что конница, что пехота использовала высокопрофессиональное снаряжение, которому вполне очевидно нужно уметь хотя бы в среднем пользоваться. И вот те люди, те отряды, которых приводили Липунов, они могли противопоставить что-то русской армии. Ну, про крестьян, конечно, такого сказать вообще никак нельзя. Точно так же и ребята Пашкова, Телетевского и Липунова могли противостоять войскам Речи Посполитой. Опять же, про крестьян такого сказать невозможно. Чем мог быть вооружен крестьянин? Ну, в самом лучшем случае. Да вот таким кистенем, например. Это орудие убийства совершенно страшное. И в качестве партизанского средства оно подходит вполне. То есть прибежать ночью, отоварить по голове каждому хватит. Но вполне очевидно, воевать таким нельзя. Потому что когда на вас идут хотя бы в среднем вот так одетые люди, там командир какой-нибудь, там наш Михаил Скопин-Шуйский, вооруженный вот таким шестопером, остальные с клевцами, луками, пистолетами, копьями и саблями, ну, можно только разбегаться, причем чем быстрее, тем лучше.
Что, наверное, и делали.
Незамедлительно.
А вот этот Скопин Шуйский, он был толковый военачальник?
Ох, мы даже не знаем, насколько он был толковый, потому что за время своей карьеры он не проиграл вообще ничего. Выиграл вообще все. Но очень рано умер. И поэтому, как бы расцвели его дарования, когда бы ему стало, например, там 40 или 50 лет, мы просто не смогли узнать. Он очень молодым человеком умер, возможно, был отравлен.
То есть это, по сути, было его боевое крещение?
Можно сказать и так. Его недаром называют нашим русским Ахиллесом 17 века.
И патриарх Гермоген вместе с Боярской думой выпустили по факту следующую реляцию, которая просто разъясняла всем текущее положение дел. У краинных городов воры, казаки, стрельцы, боярские хлопья и мужики только и воюют. То есть это ненормальные люди воюют. Это люди какие? Служилые люди по прибору. Угу. Заметьте, у краинных городов воры-казаки, стрельцы, боярские хлопья и мужики. То есть там они говорят, а дворяне-то не воюют. То есть дворянские корпорации не воюют, хотя они воевали, и мы это точно знаем. Ага. Но это же было, опять же, агитация и пропаганда в таком виде. Им предъявлялось церковное обвинение, потому что у нас есть законный царь Василий Шуйский от Рюриковичей, а вы ему изменяете. Таким образом, это страшный грех совершается вами. И дальше вопрос, собственно, а где ваш царь? Может, вы его нам тоже предъявите, и мы все вместе посмотрим, кто это? Потому что, ладно, хорошо, мы не считаем Лжедмитрия I Дмитрием Ивановичем. Мы его считаем вором и самозванцем. А вы считаете его царем. Покажите его. Ну, давайте просто посмотрим, он вообще у вас есть? Где он? И это очень сильно раскалывало силы болотниковцев. Потому что, блин, ну, в самом деле царя...
Вопрос-то здравый. Да.
Вопрос вполне здравый, потому что мы тут все за царя встали. И где?
Кстати, где он?
Да. Да, ну и, конечно, Шуйский, пользуясь тем, что он сидел в Москве и сидел на столичной казне, он мог некоторым образом свои претензии подкрепить деньгами. Чем он активно и занимался? Потому что, хочешь не хочешь, в Москве в принципе было много денег, и туда поступали деньги с северо-запада и северо-востока, а у болотниковцев такого порядка с казной не было. Да, у них, конечно, были средства, вполне очевидно, и самое главное – кормы, то есть войско не голодало. А вот денег, то есть живых денег, серебра или тем более вдруг золота, у них просто в таком количестве, как у Шуйского, не было. И восстание Болотникова постепенно стало терпеть серьезнейшие проблемы. Ну и что? Поправился на какой-то момент патриарший престол, потому что вместо патриарха Гермогена из старицы выписали митрополита Иова, какового сделали патриархом в 1607 году, 2 февраля. 1607 года Василий Шуйский приглашает патриарха, чтобы он собрал священный собор, как это писали для государева моего и земского дела. Патриарх Иов вместе с собором должен был очередной раз объявить амнистию, освященную всем авторитетом Русской Православной Церкви. То есть условие одно – вы немедленно прекращаете безобразничать. Немедленно, после чего вам забывается вообще все. Вы едете домой, и все возвращаемся к статус-кво. Ничего не было. Вообще. Вы работаете, платите налоги, если надо воевать за царя Василия, воюете за него, никаких наказаний не будет. Патриарха Иова вернули из ссылки. Ну, первого патриарха Иова.
Да, да, да.
Вернули из ссылки.
Мы его помним.
Да. И он вместе с Гермогеном должен был собрать священный собор для того, чтобы подтвердить права Василия Шуйского, во-первых, во-вторых, объявить амнистию. То есть, как будто ничего не было, только прекращайте сопротивляться. Тогда же очередной раз обвинили Бориса Годунова в том, что он убил. Вот теперь уже он убил прямо царевича Дмитрия. Если раньше и так, то что вроде как хотел, но не успел, он сам упал на ножик, а теперь нет, точно убил. Все очень сильно было, прямо скажем, как это сказать-то правильно? Зыбко! Вот хорошее слово, зыбко! Ну, а в это же самое время, в 1607 году, появляется Лжедмитрий II, про которого даже вроде как никто и подумать не мог, потому что, в отличие от Григория Отрепьева, как к нему не относись, который был человеком экстраординарных дарований, прямо скажем, то про этого мы даже не очень знаем, кто это. то есть его имя просто до сих пор не вполне понятно, кто это, он говорил, что он, естественно, выживший царь Дмитрий Иванович. Не тот, который лжедмитрий,
да,
который вор, а настоящий. Потому что этот был не настоящий, а я настоящий. Кто он, до сих пор не ясно. Вот просто мы не имеем точных сведений о том, кто такой вообще этот самый лжедмитрий II.
Загадка.
Но он откуда приходит? Его опять поддерживают польско-литовские магнаты.
Ну, то есть, многим сразу все становится ясно.
Его поддерживают польско-литовские магнаты, а это значит, что у него есть деньги и войска.
Угу.
А так как Лжедмитрий I по факту пропал, то есть исчез, его нету, а Василий Шуйский уже четвертый раз переобувается по поводу смерти настоящего Дмитрия Ивановича,
то вот же он.
Так может, он и жив в самом деле?
Да.
И начинается новое движение, которое пока еще незаметно.
Угу.
Движение Лжедмитрия II, но вообще-то оно начинается именно в 1607 году. Это, вот это уже конкретно точно на 408% понятно, что самозванец, потому что если все-таки про Отрепьева там какой-то доля процентика есть, что вдруг в самом деле это царевич Дмитрий, ну вдруг. То есть на 100% полностью гарантировать его самозванчество мы не можем. Да, на 99,5% это так оно и есть. Но всегда остается маленький-маленький такой пунктик, что вот а вдруг в самом деле.
Позволяющий сомневаться.
Да, то есть. И сомнения были конкретные. А так как это мы уже в прошлый раз упоминали, что Шуйский устранил самозванца беззаконно, методом заговора, это открыло настоящий ящик Пандоры. Вот такие вот ворота возможностей, в которые полезли все. Я говорю, 7 самозванцев одновременно. 7. Но они, правда, почти все были безвредные, ну почти безвредные. А вот Лжедмитрий, который опять зашел со стороны Польши, он оказался вполне себе вредный. Он же буквально страну перетряхнет всю.
Угу.
Будучи практически никем. То есть у него, судя по всему, лично у него таких дарований, как у Отрепьева, просто не было. Это была марионетка. Но марионетка крайне удобная.
Все равно хорошо получилось.
Да, марионетка крайне удобная. А в это время Иван Болотников продолжал военные действия. Причем он дважды бил царевых воевод под Калугой и Тулой. Калугу осаждали, причем попытались применить турецкую тактику осады, а именно насыпать огромную земляную гору перед стенами и взгромоздить на нее артиллерию, чтобы бить сверху. Но Болотников не стал ждать, он пошел на вылазку. И сначала подвели под гору мину из города, насыпь взорвали и одновременно пошли на вылазку. И погромили. Вот это вот как это называется, турецкое хитроумие. Тем не менее, война была тяжелая, потому что, несмотря на поражение, были и победы. То есть все склонялось в непонятную совершенно сторону. И вот там, где появлялся Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, обязательно была победа. То есть Скопин-Шуйский выиграл против Болотникова все основные сражения.
Где Шуйский, там победа.
Да. Он там очень сильно натренировался, прямо скажем, что скоро скажется в войне против Лжедмитрия II, в сражениях против него и его польско-литовских, так сказать, союзниках.
Угу.
А на самом деле хозяевах, конечно, так будет, наверное, точнее.
Да, правильно.
Хотя хозяева – это очень временно. Очень временно. Потому что Лжедмитрий, несмотря на весь свой характер марионетки, марионеткой в руках поляков, точнее, польско-литовских магнатов, это важно, не государство польского, оставался очень недолго.
Вырвался на свободу?
Более того, он не просто вырвался на свободу, он стал главным защитником православия и главным защитником земли русской, внимание, уже от короля Сигизмунда.
Обалдеть, обалдеть.
То есть, когда
вот
говорят...
это поворот.
Когда... What a twist! Когда говорят, что Лжедмитрий номер два, Лжедмитрий номер два – это просто такая вот ни о чем какая-то безвольная фигура, очень может быть, что он сам лично какими-то дарованиями не обладал, но вот круг, который его подталкивал к неким действиям, он очень быстро переменился. И даже польско-литовские люди, которые остались в изрядном количестве при Лжедмитрии втором, они прямо указывали своему королю, что мы тут, между прочим, в всю эту самую русскую смуту на горбу вывезли. А вы, король, куда приехали? Пойдите прочь, мы вот будем за него.
Неплохо, неплохо.
Поэтому эта фигура очень неоднозначная. Я имею в виду, конечно, Лжедмитрия II. Иван-то Болотников, понятно, это чрезвычайно честный военный человек, которого просто обманули. Угу. Причем обманули, что называется, в лучших чувствах. Он-то поверил Михаилу Молчанову. Он-то просто был уверен, что он воюет против всей этой дряни, когда у нас есть законно избранный царь земским собором, а есть узурпатор Шуйский. Он воевал против узурпатора, пользуясь серьезной всенародной поддержкой.
А Миха его кинул.
А Миха оказался, вот это оказался гад в самом деле настоящий. Тем не менее, в 1607 году на реке Вороньей около Тулы произошло очень серьезное сражение. Битва на реке Вороньей. И болотниковцы были разбиты. Угу. После чего лично Василий Шуйский возглавил войско и пошел к Туле, чтобы просто задавить врага в его логове, и чтобы никто не смог присвоить себе славу в победе. И что важно, именно вот в это время громко заявил о себе только что поминавшийся нами Лжедмитрий II. И часть войск Болотникова стала уходить в Стародуб, там, где сидел Лжедмитрий II. Потому что, ну, как мы уже говорили, самая главная проблема Болотникова – отсутствие парсуны царя. Ну, вот до сих пор не можете его предъявить уж год. За год уж можно было как-то, я не знаю, из вашего этого самого
кубла
польского местечка, где вы проживаете, доехать-то до нас. Мы же за нас тут воюем, между прочим, да, по-настоящему. Да. Вон какие лишения претерпеваем, мы даже победы одерживаем. А вот, пожалуйста, Лжедмитрий II приехал, я царь. Так как Молчанов не может нигде показаться, так а этот может, его-то никто в лицо не знает. Вот, пожалуйста, я царь, только не ваш, не настоящий, а настоящий, наконец. И народ побежал к нему, ну, хотя бы просто посмотреть.
Да, не каждый день царя-то видит.
Да, а там у него, вы знаете, войска какие-то есть, потому что опять с ним, ну, про Лжедмитрия мы будем в следующий раз говорить, опять же с ним ездят эти польские добровольцы, то есть там сила, а раз есть сила, значит, можно будет пограбить его.
Решите с вами.
Можно с вами. И у Болотникова просто стало все меньше и меньше и меньше и меньше войск. И внутри войск, ну, только что Пашков изменил, не было единства в командовании, во-первых. И во-вторых, что, наверное, еще важнее, у Болотникова не было уверенности в собственных, ну, скажем так, генералах, высшем офицерстве. Ну, а вдруг они как Пашков все окажутся.
Да.
А поэтому, отдавая приказ, он не мог на 100% быть уверенным, что его хотя бы попытаются правильно исполнить. Вот ты посылаешь кавалерию в атаку, а она вот сейчас возьмет и просто туда уедет.
Ускочит.
Ну, атака – это что самое направление.
Откуда... Мы помним в фильме «Храброе сердце» такое было. Взять и уехать.
10 октября по-старому, 20 октября по новому стилю 1607 года Шуйский, Василий Шуйский взял Тульский Кремль. Переградили речку, в Кремле началось наводнение, и пришлось сдаваться. Болотникова взяли в плен, сослали его в Каргополь в ожидании суда. Суда он не дождался. Ему там выкололи глаза и утопили. Изловили этого самого Илейку Муромца, который Петр Федорович. Его просто повесили. Отловили путивльского воевода Шаховского. Его насильно постригли в монахи. Причем, заметьте, Василий Шуйский не нарушил ни одного обещания, которого он дал повстанцам. Он обещал, самое главное, не проливать крови. Если вы прямо сейчас прекратите бесполезное сопротивление. И он крови не пролил.
Ловко.
Повесил, утопил, задушил,
монахи,
постриг в монахи. Вроде все честно.
Прекрасный человек.
Вроде все честно.
Держит слово.
Да. Почему разгромили войско Болотникова, несмотря на первоначальные шикарные совершенно успехи? Ну, понятно, у него была очень слабая идеологическая позиция, он базировался на чужом вранье. Отсутствие единства в руководстве. И, конечно, при всей широчайшей народной поддержке, которую он, по крайней мере, на своей земле имел, эта народная поддержка была направлена да буквально в никуда. Потому что Болотников сам не знал, что он делает. Ну, потому что если бы он вел антифеодальную борьбу, ну, это было бы понятно.
Да.
У него была бы конкретная, ну, условно, революционная антифеодальная идеология. А он вел борьбу одновременно за права крестьян, холопов, послужильцев, одновременно помещиков, детей боярских и бояр.
Настоящий русский человек. Да.
То есть, он непонятно вообще, что да. делал. То есть, вот Болотникову жалко очень. Он конкретно, как у нас говорят, попал в непонятное.
Именно оно.
Вот. При том, что, повторюсь, это человек каких-то невероятных дарований и просто невероятно интересной судьбы. Почему нет нормального кино про Болотникова?
Да, вопрос в воздух.
Вот. Но последствия были вполне конкретные. Болотников всколыхнул страну. Очередной раз по-настоящему, продемонстрировав всем, что Шуйский вообще никакой не царь. Угу. И ничем-то он по-настоящему не управляет. А значит, нужно или с ним что-нибудь делать, или управлять им. То есть, понятно, что это было сделано не словами, а действиями. Но Шуйский же ничего не может.
Да.
Вот пока у Болотникова не стало разбегаться войско, Шуйский даже из Москвы боялся высунуться, посылая своих воевод. Ну и вот все, у него, конечно, половина людей разбежалась. Вот он пошел и гордо взял Тулу. Замечательно. А раньше ты что, ничего не делал? Ну, то есть, делал, но как-то неубедительно. То есть, ты даже на уровне пиара не можешь справиться. С кем? С послужильцем. Это же даже не боярин. А если боярин заворуется?
Да.
А если князь?
Что ты делать будешь?
Ну, то есть, это слабая фигура, которая не имеет авторитета. Что наглядно было явлено Болотниковым всеми действиями, когда он просто блокировал принесение царской присяги. Вот не будет вам присяги, и все. А значит, и собора никакого не будет, а значит, и не царь.
Угу. Ситуация безвыходная.
Ну и при этом Болотников, всколыхнув страну, собрал очень серьезные военные силы, которые, может быть, в этот конкретный момент не выступали в боевой поход, но имели место быть. И силы Болотникова станут мобилизационной базой для Лжедмитрия II, а потом и первого ополчения против Лжедмитрия II. Потому что все герои Болотникова, и Прокопий Петрович Ляпунов, и Григорий Петрович Шаховской, и Истома Пашков, они все будут сначала в Тушинском лагере, а потом в первом ополчении, которое Тушинский лагерь попытается разгромить.
Охренеть.
Вот такая история.
Как все мозги разбил на части, все извилины заплел. Вот это намешалось.
Да, причем Шаховской-то и во втором еще ополчении примет участие, точно.
Обалдеть. Че люди натерпелись-то? Спасибо, Крым Саныч.
Стараемся.
Ждем продолжения.